Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». И с нами сегодня Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Константин, доброе утро.
Здравствуйте, Евгения.
Наши координаты 7373948. Это телефон. СМС плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм для ваших сообщений. «Говорит и Москобот». Ютуб-канал «Говорит Москва». Там стрим уже начался. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Можно на нас посмотреть, можно нас послушать и написать нам в чат, и сообщение по делу я обязательно зачитаю. Несколько тем мы сегодня подготовили, но я предлагаю начать с темы того, что 1 сентября министры стран и членов соглашения ОПЕК плюс соберутся на уже 13-ю встречу. Традиционную встречу. И если раньше казалось, что, в общем-то, пройдет так же предсказуемо, как происходили все встречи, но предыдущая я показала, что не все так однозначно. А тут еще ФРС США, который якобы будет сворачивать программу помощи в связи с ковидом. А тут еще поговаривают все-таки, по-моему, министр нефти Кувейта говорит, что слишком много сейчас добывают, и нефть все-таки может пойти по цене вниз, а нам это не надо. Поэтому, скорее всего, будет что-то непредсказуемое и будут определенные сложности. Как вам такой сценарий?
Действительно, завтра у нас не только отмечается День знаний, с чем я, кстати, всех искренне поздравляю, но и предстоит нам опять наблюдать за встречей, министерской встречей ОПЕК+. Правда, вы, Евгения, сказали, что они все проходили предсказуемо. Мне кажется, что...
За исключением последней, я бы сказала.
Ну, я бы сказал, что, честно говоря, практически все проходили непредсказуемо, да? На самом деле, потому что не только последние, но и многие предыдущие хранили интригу и были весьма-весьма любопытны. Сейчас на рынке нефти, ну, я думаю, надо оттолкнуться все-таки от ситуации на рынке нефти, чтобы понять, в какую непростую в очередной раз, на мой взгляд, ситуацию попали министры стран ОПЕК+. Ну, да. Что сейчас происходит на рынке нефти? С одной стороны, вроде бы цены находятся на очень неплохом уровне, около там, $70, цена падала, скажем, на позапрошлой неделе, на прошлой неделе она скорее росла. Вчера там была определенная коррекция, да, как считается, из-за новостей из Китая. Но по большому счету ситуация, в общем-то, достаточно неплохая с ценовой точки зрения. Но вы справедливо сказали, что главный это вопрос, что будет завтра, потому что цены очень волатильны, они меняются достаточно быстро, и любое неправильное действие, что называется, может их спугнуть и развернуть тенденцию. И, конечно, руководители нефтяных отраслей стран ОПЕК+, они внимательно смотрят за ситуацией на рынке. Как эту ситуацию можно описать коротко? Я бы описал ее так. Ида против Дельты. Ида – это тот ураган, который обрушился на Мексиканский залив. И вот это как раз тот фактор, который толкает цены вверх. То есть, по большому счету, сейчас на рынке достаточно типичная ситуация, когда мы можем с вами взять такую табличку, нарисовать и слева написать факторы, которые толкают цены вверх, а справа, которые толкают вниз, а дальше уже думать, какой перевесит. Ну вот два фактора основных – это ИДА в одном столбике и ДЕЛЬТА в другом столбике. Итак, что мы наблюдали последние дни в Мексиканском заливе? Там наложилось сразу два негативных для американских производителей, соответственно, весьма позитивных, будем уж откровенны, для нас, как их конкурентов на нефтяном рынке, фактора. Сначала там была очень крупная авария, самая крупная после знаменитой аварии на Дипвота, буровой платформе, и тут же Мексиканский залив накрыл ураган Ида, и фактически, ну, практически вся там осталась буквально там 10 с небольшим процентов добычи, и вся добыча Мексиканского залива оказалась остановлена. И да, мы понимаем, что в мире есть и другие регионы, но Соединенные Штаты не забываем, крупнейший производитель нефти в мире, и плюс, собственно, все основные спекулянты представляют Соединенные Штаты, и, конечно, они гораздо более внимательно следят за американскими новостями, нежели там новостями из, даже там из Сибири или из Персидского залива, хотя за этим тоже, естественно, они наблюдают. Но это под боком, это, конечно, там одна из топовых новостей, и, безусловно, спекулянты реагировали на это ростом цен на прошлой неделе. Кстати, нашлись, безусловно, умники, которые тут же сказали, что это беспрецедентный ураган, никогда такого не было. Это связано, конечно же, с, глобальным потеплением.
Да, вот, конечно.
Но на самом деле были и не только Катрины, и более серьезные ураганы в прошлом веке, так что все это очередная байка на тему, что никогда такого не было. Ну, как говорил известный политик российский Виктор Чинобрин, никогда такого не было, и вот опять. Вот это та же именно такая ситуация с объяснением, что же случилось в Мексиканском заливе. Таким образом, вот эти факторы, кстати, у меня возникало ощущение, что сейчас господин Байден воспользуется ситуацией с аварией, прежде всего, для того, чтобы опять продвигать свои зеленые ценности и говорить о том, насколько опасна нефтяная индустрия, и пора уже с этим, соответственно, что-то делать. Что тоже бы, на самом деле, могло привести к определенному росту цен. Кстати, я не удивлю, пока все-таки сейчас Байден другими вещами занимается, объяснением, что же случилось в Афганистане. Но, кстати, поскольку рейтинги его падают, и нужно будет что-то придумывать, я не исключаю, что в качестве палочки-выручалочки опять вернуться к зеленому курсу. Вот вы сказали, что ФРС действительно сделала заявление на тему, что пора, стимулирующие меры. И, кстати, министр финансов России Антон Силуанов тоже сказал, что чрезмерно оказалась поддержка. Здесь, видимо,
У нас.
Ну, какая-то, видимо, связь существует ментальная между руководителями финансовых ведомств. Может, это и неплохо. Мыслят они одинаково, что неплохо. Соответственно, с одной стороны, вроде бы надо сворачивать эту поддержку, а с другой стороны, в ситуации, когда рейтинги падают, что еще остается? Может быть, возвращаться, наоборот, к идеям о том, что поддержка была недостаточна.
Просто вот то, что вы описываете, здесь, возможно, какие-то тактические ходы со стороны производителей, добытчиков нефти, но, с другой стороны, наверное, любой шаг в сторону дальнейшего, не знаю, сдерживания добычи означает, наверное, перенос срока завершения сделки, и, наверное, это может быть политическим. Политически неприемлемо для каких-то участников ОПЕК+.
Ну вот тут мы переходим ко второму столбику, негативным факторам, где, конечно, самым главным является похождение штамма Дельта по планете и, прежде всего, новые вспышки Дельта в Китае. Вот, собственно, негативные новости из Китая, они в основном связаны именно с новыми вспышками коронавирусной инфекции и, прежде всего, действием штамма Дельта, что, естественно, уже сразу толкает спрос на топливо вниз и формирует негативные ожидания.
Да.
Ну и тут, к сожалению, когда вот меня тоже спрашивают, какая будет цена на нефть в конце 2021 года, я все время говорю, вы почему меня спрашиваете? Вы вирусологов спрашиваете, что будет с коронавирусом, и когда они мне внятно объяснят, тогда я смогу дать какие-то прогнозы, потому что, безусловно, это сейчас, ну как сейчас уже,
прогнозы
считайте,
для спекулянтов, фактически.
Ну нет, я имею в виду, что фактор коронавируса уже, считайте, полтора года является доминирующим для определения ситуации на нефтяном рынке, а дальше это уже все производное. Да, как вот вы говорите, там, как страны ОПЕК плюс будут реагировать на эту эпидемиологическую ситуацию, это все действительно уже реакция на эти новости. Теперь, вот, собственно, Что сейчас и происходит, вот какая дилемма стоит перед странами ОПЕК+. С одной стороны, цена вроде бы неплохая, и есть позитивные новости. Еще раз повторяю, там, прошу прощения за цинизм, но позитивные с точки зрения логики конкурентов. То есть, собственно, я уверяю, что если бы были проблемы у нас или в Саудовской Аравии, там, Соединенные Штаты с удовольствием бы потирали руки, тут уж что там говорить, все понимают, ничего лично, только бизнес. Так вот, собственно, есть эти новости, есть затягивание переговоров вокруг иранской сделки, сейчас тоже старику Байдену не до иранской сделки, вряд ли все-таки она будет возвращена, я имею в виду, то есть, помните, там идея была снять ограничения, санкции с Ирана, да. Естественно, это привело бы к появлению дополнительных объемов иранской нефти на рынке. Сейчас эта тема на какое-то время перестает быть актуальной. И вроде бы, вот вы сказали, что действительно последнее решение было таким достаточно неожиданно, мы его обсуждали с вами в эфире, оно было достаточно радикальным с точки зрения роста добычи. Напомню, что 400 тысяч баррелей в плюс с августа можно было на рынок выпускать ежемесячно, и как бы прогноз был достаточно долгосрочный. Кстати, если вы помните, я тогда сказал, что единственное, что я точно могу спрогнозировать, что эта сделка не проживет тот период времени, на который она рассчитана.
Ну, потому что...
И она, угу, видите, не проживет, возможно, даже там и месяца, одного или двух месяцев. Там... Вот, и завтра какая-то коррекция, возможно, произойдет. Потому что, с другой стороны, страны ОПЕК понимают всю шаткость ситуации на рынке и равновесие, которое можно нарушить чрезмерным увеличением добычи нефти сегодня. Я, кстати, говорил о том, что саудиты вполне могут вернуться опять к идее ограничения добычи. Вот, и причина... Вот она достаточно очевидна, причина, как я уже сказал, новые вспышки штамма Дельта, которые формируют вот эту самую неопределенность. Поэтому и действительно министр нефти Кувейта заявил, что, возможно, не стоит торопиться с ростом производства, потому что, в принципе, можно действительно добиться обрушения котировок. У Саудовской Аравии, мы тоже много раз обсуждали ее стратегию, у нее сложные целеполагания, связанные с конъюнктурными целями и среднесрочными, там, или даже долгосрочными целями. Конъюнктурные цели понятны. Саудовской Аравии очень нужны деньги, и поэтому для нее все-таки основным приоритетом, особенно оперативным, конъюнктурным, краткосрочным, является цена. И поэтому она крайне внимательно смотрит, как решения ОПЕК+ могут повлиять на сделку. С другой стороны, Саудовская Аравия, несмотря там на все наши обнимания и братания, очевидно, совершенно рассматривает Россию как самого серьезного конкурента, помимо Соединенных Штатов, которого по возможности надо убирать. И мы тоже говорили о том, что если Россию ввести в ограничительные меры слишком жесткие на длительный период времени, восстановление нашей добычи может быть более сложным и серьезным по многим факторам, мы их перечисляли, не буду их снова вспоминать, но, тем не менее, для нас это там определенные проблемы. И вот, собственно, последнее решение по сделке, оно позволяло посмотреть, насколько действительно Россия сможет, потому что, если следовать вот новым условиям, Россия уже весной следующего года официально могла добывать нефти больше, чем до второй сделки ОПЕК+, чем до вот мая 2020 года. Но теперь, возможно, условия этой сделки придется пересматривать и не делать их столь быстрыми. И для нас, в принципе, тоже будем откровенны, на самом деле это может быть и не так плохо, потому что я смотрю внимательно добычную статистику по России, я вижу, что у нас роста в рамках отведенных квот пока не получается. То есть мы на установленные нормативы пока выйти не можем. Поэтому если завтра будет принято решение пересмотреть вот эти самые добычные квоты, роста ежемесячно 400 тысяч баррелей, так, для нас это будет неплохим решением. И опять же, оно позволит и цены, что называется, не спугнуть. Вот, и как бы более аккуратно и постепенно наращивать добычу, потому что к такому относительно взрывному росту мы сейчас просто физически не способны.
По ценам здесь интересно, какие все-таки, какая цена может считаться критичной, если добыча останется на том же уровне, на котором сейчас происходит. И опять же, сокращение добычи, допустим, но хранилища, они же до сих пор заполнены. То есть пересмотр сделки, он же на перспективу в несколько месяцев?
Ну, хранилища, конечно, нефтяные отличаются от газовых европейских хранилищ, где там в некоторых из них заполнение уже ниже 10%, в некоторых хранилищах. Да, вы правы, там определенные профициты есть, и нефть в хранилищах есть, и вот этот навес, так называемый, который сформировался в период жесткой пандемии и локдаунов весны и лета прошлого года, он никуда не делся полностью, прямо так скажем, полностью. Но, конечно, постепенно определенные объемы, безусловно, вот этой профицитной нефти, они были брошены на рынок. И то есть в этом плане, конечно, там уже ситуация сильно отличается от того, что было год назад. Но да, определенный профицит существует. Но хранилище, кстати, например, вот Китай, он... достаточно эффективно использовал ситуацию сверхнизких цен и с удовольствием закупал фактически любую дешевую нефть, даже те сорта, которые он раньше там активно не использовал, в том числе, скажем, российский сорт Urals, он закупил нефть, заполнил хранилище. Это не обязательно означает, что он должен там, что его стратегия предполагает там освободить эти хранилища. То есть это стратегический запас, который стране может там в среднесрочной перспективе пригодиться. Поэтому здесь ситуация с навесом, вот этим дополнительным объемом, а там действительно, помните, там хранили нефть и в хранилищах, и в танкерах, там чуть ли не в ванны уже наливали, но потому что просто нефть практически была бесплатной, это уникальная ситуация, и видите, кто ее сумел запастись, он, в принципе, в хорошем плюсе, потому что сейчас он может ее продавать там по ценам порядка $70, это хорошая маржа, прибыль, хорошая, это хорошая прибыль, вот, и, но он, и это, ну, он там условный вот запасливый человек, у которого были места там в хранилищах, потому что это тоже ценность, которая доступна не всем, они постепенно монетизируют свою прибыль и, в общем-то, определенные объемы на рынок выбрасывают. Что касается критичности цен, ну, для нас, я бы сказал, критичность объясняется очень просто бюджетом Российской Федерации, напомню, там есть четкое понятие цены отсечения, ниже которой у нас уже начинается проедание резервов. Вот эта цена порядка $42. Угу. Нам до нее, конечно, пока далеко. Вот. Хотя, еще раз говорю, рынок нефти, он может очень быстро в штопор впадать, поэтому очень аккуратно надо смотреть на ситуацию. Но просто мы очень быстро впадаем в панику и очень быстро привыкаем к хорошему. Поэтому, когда цена на 70 становится, на отметку в 70, я постоянно начинаю читать прогнозы, что это долгий тренд, скоро 100 там и так далее. Ну, вспомните, он еще недавно там опять говорили, когда же будет 100 там и так далее. Вот, не будет 100, от этих цен пора отвыкнуть. Я считаю, что и сейчас цена в 70 – это слишком высокая цена.
Спекулятивная?
Для текущего, в том числе спекулятивная. Ну, мы объяснили факторы, но как… Еще раз говорю, любая спекуляция основана все-таки на факторах фундаментальных, на новостях с реального рынка. А дальше, да, они могут иметь определенный, так скажем, мультипликативный эффект, когда там, скажем, может быть, с точки зрения мирового рынка, то, что Мексиканский залив стал, это не такая драматичная ситуация, но с точки зрения спекулянта с Уолл-стрит, конечно, это очень хорошая тема для того, чтобы разогнать бычий тренд.
Димитриус говорит, насколько мировой автопром влияет на ценообразование нефти на мировом рынке? Сейчас, к примеру, многие производители автомобилей приостановили или сильно сократили производство из-за нехватки электронных комплектующих высокой сложности. Сказывается ли это на конечной цене на нефть, так как меньше автомобилей выходит на дороги мира?
Автомобили меньше не выходят на дороги мира. Почему? Потому что там тоже существует определенная ситуация с запасами и с хранением. Поэтому любой производитель все равно имеет автомобили впрок. То есть в этом плане, в общем-то, дефицита машин вот такого в мире не наблюдается. Не знаю, к счастью там или к несчастью. Ну, то есть, наверное, на какие-то марки могут быть там определенные очереди, они всегда бывают. Но в целом определенный профицит у больших, особенно крупных производителей, он существует. А фактор транспорта, он, конечно, один из важнейших, потому что транспорт является крупнейшим потребителем нефти, ну, в виде нефтепродуктов, поэтому, безусловно, текущая ситуация на рынке нефти очень серьезно связана с транспортом и воздушным, и наземным, но именно с точки зрения автопрома я пока никакой драмы именно конъюнктурно не вижу. Вот. Там и другие факторы, как мы понимаем, играют, там и история с электромобилями, и обсуждение будущего, но пока все равно наблюдается рост спроса, в том числе и на, я имею в виду по 2021 году, рост спроса и на бензиновые, дизельные, гибридные машины. Все-таки был такой период, когда, видимо, людям показалось, что все худшее позади, и был вот этот эффект отложенного спроса. Вот, то есть в этом плане для автопрома с точки зрения продаж 2021 год плохим не будет. И, конечно, это там, в том числе и для нефтяного рынка хорошая новость, которая, безусловно, позитивно влияет на цены.
А вот еще одни новости есть. Несколько месяцев назад, мы, по-моему, даже с вами это обсуждали, генсек ООН Антонио Гутерреш призывал мировое сообщество, я цитирую, положить конец смертельной зависимости от угля. И что мы видим сейчас? Резкий рост потребления энергетического угля стал сюрпризом для мирового климатического лобби. С одной стороны, это уже такая трактовка идет, а с другой стороны, просто банально рекорды по ценам на уголь. То есть, с одной стороны, есть призывы от ООН, а с другой стороны, экономика диктует абсолютно другие реалии.
Вы знаете, Генсек ООН, это известный, как сказать, или не очень известный, помягче выразиться, человек, который очень часто пользуется, так скажем, эмоциональными политизированными лозунгами, которые ничем не обоснованы. И я просто внимательно слежу за его выступлениями и речами, и статьями, да. Угу. И у меня просто неоднократно был опыт, когда я писал научные статьи, поскольку занимаюсь и наукой, и вот в финансовом университете тоже, и уже я неоднократно сталкивался с тем, что вот когда процитируешь секретаря ООН, даже наши журналы цитаты эти выкидывают. А потом я цитирую обычно в плане того, что Гутерреш говорит откровенную ахинею. Вот. А он, но у нас, видите, даже вот на российском уровне как-то, видимо, не принято ругать генсека ООН, хотя я сильно сомневаюсь, что генсек ООН узнает про то, что я его критиковал. Я трезво оцениваю свою популярность, особенно среди руководства ООН. Но на всякий случай убирают эти цитаты, это удивительно. И в печатной прессе тоже, если процитируешь, стараются его как бы не травмировать сильно. Хотя, еще раз говорю, до него вряд ли это дойдет. Так вот, собственно, я неоднократно сталкиваюсь с тем, что Гутерреш, очевидно совершенно, что у него просто он большой поклонник зеленого курса, большой лоббист зеленого курса, и направо и налево рассказывает про ужасы углеводородов и триумф зеленой энергетики. И вот во время рассказов, особенно когда этим политики занимаются, они постоянно перевирают факты, вот, и поэтому у него вы можете что угодно найти, и что уголь умрет, и что зеленая, вот моя одна из любимых цитат из его статьи, что зеленая генерация давно стала дешевле, чем генерация из углеводородов. Я неоднократно говорил, что если бы зеленая генерация, честно посчитанная, да, везде была бы давно дешевле генерация из углеводородов, она бы победила углеводороды рыночным способом.
Но это не
так. Рыночным способом. Если она дешевле, она бы и так побеждала. Не нужен был никакой Гутьерреш, который с утра до ночи рассказывает, как все это хорошо. История с углем, она фантастическая в этом плане. Действительно, сколько там говорили про то, что топливо прошлого. Я неоднократно, кстати, вот в диалогах со сторонниками зеленого курса, они говорят, все, уголь умер, он умирает. Я им говорил всегда, кстати, вы посмотрите статистику за 10 лет последних. Но нету, вот за 10 лет, если возьмете статистику, ну нету, ладно, тенденции, но как бы сокращения за 10 лет нету. То есть в этом плане несколько плохих для угля лет выдавали за тенденцию как бы готовой смерти угля. И вот сейчас все это изменилось радикально. Причины очевидны совершенно, и главная причина – это цена. Но самое потрясающее, и, кстати, цены на уголь, естественно, растут, как и цены там на газ, ну, потому что, вот, скажем, в Европе выросли цены на газ, автоматически выросли цены на уголь, потому что в каких-то сферах до сих пор уголь является субститутом, заместителем газа. Конечно, сразу начинают расти цены на уголь. Но что самое потрясающее, что в Европе наблюдается, то есть, ладно, в мире в целом, меня больше всего интересует именно рост потребления угля в Европейском Союзе и в странах, которые говорят о себе как о пионерах вот этого зеленого перехода. Возьмите Германию, которая вообще официально осуществляет то, что называется coal exit, выход из угля, который официально обещает полностью отказаться от производства угля и использования угольной энергии. Что мы видим в Германии? Мы видим не то, что там проценты какие-то, да, там 20% рост бурого угля. В Германии находится самое крупное в мире месторождение бурого угля, где открытым способом добывается уголь. Это самый грязный уголь, лингит. И что, и где, и как? Вот, доля угля опять в Европейском Союзе вышла на рекордные отметки. Так и вот поразительно, что одни и те же люди говорят про зеленый курс, что уголь надо убить, и те же самые люди спокойно смотрят, как у них же под боком растет добыча, причем резко растет, продолжается производство угля из электроэнергии. Это абсолютно нормальная история, на которую никто внимания не обращает. Ну, кроме нас, конечно.
Ну, вот я как раз посмотрела статистику. Есть такой, оказывается, журнал «Нефтекапитал», где цитируют Гутерреша. Возможно, Гутерреш тоже не читает российскую прессу и не видит свои цитаты. Но здесь что? Австралийский бенчмарк в порту Ньюкасл достигал в августе 170 долларов за тонну. А это прям говорят, что это много. А резкий рост еще коснулся энергетического угля не только из Австралии, но и из России. С мая цена за тонну выросла вдвое, достигнув 137 долларов. И, видимо, конца и края нету.
Но сейчас на рынке угля очень, очень хорошая ситуация, но самое главное, что эта ситуация показывает, еще раз говорю, цинизм вот этого подхода, что мы зеленые, и ради зеленого мира мы ничего не пожалеем. То есть это же главный тезис, что о каких деньгах вообще говорите, когда наша планета на грани исчезновения? Но когда речь идет о ваших деньгах, вы спокойно как бы на это все смотрите, и это не мешает там, тому же Гутьерышу продолжать писать свои статьи, основанные на фантазиях.
Константин Симонов с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Давайте на новости прервемся, а потом продолжим. YouTube-канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.36, столица, программа «Револьвер», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем с Константином Симоновым, генеральным директором Фонда национальной энергетической безопасности, проректором финансового университета. Тот вопрос был от Ивана Вагана. Вопрос вообще очень много, поэтому предлагаю в режиме блиц сейчас на них ответить. А, так, так, так.
Да, нет.
Тут, нет, ну, можно, можно чуть-чуть побольше. Мне кажется, большая... Вот, скажите, пожалуйста, какие большие военные конфликты ждут мир из-за доступа к энергоресурсам? Мне кажется, большая война начнется, когда дивный зеленый мир начнет принуждать голодную Азию и Африку к сокращению загрязнений и выбросов.
Ничего себе блиц. Нет, ну, это достаточно серьезный вопрос. Почему? Потому что долгое время... как раз крупные войны объяснялись тем, что страны пытаются получить доступ к энергоресурсам. Хотя, на самом деле, вот мы видим опыт тех же Соединенных Штатов, которые бегут из Афганистана, что, конечно, там никакого доступа особо к чему-то они не получили. Я даже думаю, кстати, что и иракская компания не сильно окупилась для Соединенных Штатов, если вот взять и посчитать, сколько американские компании заработали потом на доступе к нефти. Поэтому здесь, конечно, уже точка зрения меняется. Вот. И еще в свое время товарищ Сталин говорил, что войны прошлого для товарища Сталина были за территорию, а войны настоящего и будущего для товарища Сталина будут за ресурсы. Вот. И долго вот эта фраза Сталина, она являлась определяющей для мировой политики, ну, понятно, что действительно воевали, казалось, что воюют за ресурсы. А вот за что теперь будут воевать?
За воду.
Это хороший вопрос, потому что действительно зеленый мир, очень популярна сейчас вот эта трактовка, она еще до конца не осмыслена. Но меня поражает на самом деле, что очень серьезные европейские, американские ученые открыто говорят, что будущее геополитики будет определяться зеленым курсом. Для меня это немножко неожиданный поворот. Почему? Потому что, а при чем тут геополитика и зеленый курс? Казалось бы, зеленый курс должен определять
мечом,
климат, но когда нам открыто говорят, что будущие сильные геополитические игроки будут лидерами в вопросах климата, меня немножко тревожно становится, потому что, ну, открытым текстом фактически говорится о том, что климат, оказывается, все-таки не про климат, а про геополитику. Ну, про деньги еще не говорится так открыто, но и про деньги тоже. Вот, поэтому тут действительно любопытно, вот если все-таки войны – это попытка передела и получения какого-то дефицитного ресурса раньше, это была территория, потом это были полезные ископаемые, что теперь будет дефицитным ресурсом? Это вопрос хороший, но я думаю, что он требует не блица, а такого нашего серьезного осмысления. Может быть, если тему радиослушателям интересно, мы готовы с Евгением об этом подумать.
7373948, телефон прямого эфира, телеграм-канал у нас «Говорит Москва-бот» для ваших сообщений, YouTube-канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь и задавайте свои вопросы. Так, где-то был еще... Вот, вопрос по экологической повестке. На сколько градусов разогрели Землю все испытания державами ядерного и термоядерного оружия? Кто-нибудь считал? Какой это порядок чисел? Десятые градусы. Все-таки климатическая повестка. Людей интересует теперь вот
такая категория. Ну, конечно, интересует. Я не готов ответить прямо на вопрос, там, насколько разогрели. Вы тоже прекрасно понимаете, уважаемые радиослушатели, что тут в любой такой оценке будет очень серьезная доля спекуляций. Но, и понимаете, вот сейчас любой возьмите производственный момент, и легко можно начинать там либо поддержку, либо дискриминацию по тематике климата. Но, на самом деле, Вот тут важный момент заключается в том, что, к огромному сожалению, существует сейчас вот огромное количество спекуляций, передержек, домыслов, когда вот вам говорится там, да, там, скажем, вот какая-то вещь в истории человечества привела к тому, что температура выросла на 1,5 градуса. Откуда, что, кто посчитал? Вот недавно читаю, там, буквально вчера, что ученые мировые смоделировали там очередной коллапс Земли. То есть в этом плане, вот когда вам говорят, там, если мы будем потреблять нефть прежними темпами, то наша планета в 2023 году расколется на кусочки. Вот, вот такого рода допущений, предположений, моделей становится все больше. Опять же, механика всей этой истории предельно проста. Наука на что живет? На гранты. Если грантодатели говорят вам в гранте, что мы вам выдаем грант, чтобы вы там смоделировали конец Земли из-за парникового эффекта, ну, вы и будете моделировать конец Земли из-за парникового эффекта. Потому что если вы будете доказывать, что там в эпоху динозавров температура была еще выше, но человека еще не было, вам за это грантов не дадут.
Здесь просто важно действительно критично к этим тезисам относиться, потому что мы понимаем, что все даже модели, которые делают ученые на разные гранты, они все равно имеют свойство быть исправленными и опровергнутыми, потому что просто человечество на Земле существует гораздо меньше, чем сама Земля.
Да, это вот. Правда. И я, кстати, хочу
наблюдений
сказать,
мало.
Что суть науки вообще-то в сомнении. То есть наука вообще, она не дает истин в конечных инстанциях. И история науки как раз это история постоянного прироста знаний, и каждый этап приращения может опровергать или как бы дорабатывать предыдущее. Но нет такого в истории науки, что великий ученый там, 1000 лет назад все объяснил, и, вот, и больше никто ничего в этом направлении не доделал.
Давайте про «Северный поток» еще поговорим. Про уголь-то мы поговорили, потому что получается, что энергетический рынок, вопреки прогнозам, показывает пики. Вот. И газ тоже показывает по цене тоже пики. Тут Григорий нам спрашивал, будет ли газ осенью 750 стоить в хабах, как правильно называется, забыла, место хранилища.
Хабы, биржи.
Да, хабы. На биржах. Другое дело, «Северный поток» приближается час икс.
Ну, час икс, даже два часа икс приближается, я бы так сказал. С одной стороны, час икс, вы, наверное, имеете в виду факт достройки.
Окончание
стройки действительно приближается, и уже, ну, никто не сомневается в том, что «Северный поток-2» будет достроен. Дальше там мы можем обсуждать только даты. Ну, там говорили про конец августа уже наступил. Скорее, правильно все-таки говорить про середину или конец сентября. То есть, ну, примерно все это дело совпадет с завершением выборов в Германии, ну и в России тоже, хотя это почти не связано. Таким образом, тут все остается там буквально считанные километры, и скоро-скоро действительно это произойдет. Кстати, там деревенский парень, радиослушатель, коньяк мне проспорил, и пусть уже готовится,
да.
Пусть уже несет, потому что клятвенно обещал, что он честный человек. Вот, осталось 2 недели буквально. Дальше начнется другой час икс, в том плане, что начнется, уже точнее началось, довольно бурное обсуждение условий заполнения «Северного потока-2». Значит, напомню, в чем основная интрига. Основная интрига заключается в том, что весной 2019 года Европейская комиссия, естественно, специально, что называется, specially for you, специально для «Северного потока-2», распространила так называемый третий энергопакет или третью газовую директиву, как его еще называют, на морские газопроводы, чего не было никогда. Причем самое интересное, что она распространила эту третью директиву еще на строящиеся газопроводы, потому что «Северный поток-2» уже находился в стадии, по большому счету, стройки, потому что уже началось проектное финансирование, были получены разрешения на стройку от ряда стран. То есть в этом плане проект уже находился в фазе реализации. То есть в этом плане было, на мой взгляд, довольно грубо нарушено фундаментальное правило еще римского права, что закон не имеет обратной силы, но его распространили на действующие трубы, и даже была специальная там любопытная оговорка, что те газопроводы, которые находятся в фазе стройки в момент принятия нашего решения, они имеют один дополнительный бонус. Вот для них было принято решение, что страна, на территории которой выныривает труба, имеет право отдельно дать этой трубе исключение из третьего энергопотока. Таким образом, сформировалось несколько вариантов сразу для Северного потока-2, как можно получить исключение из Северного потока-2. Что произойдет сразу, потому что тоже, мне кажется, не все правильно понимают. Вот многие думают, что газопровод вообще может оказаться пустым. Нет, пустым он не может оказаться, но самая большая неприятность, которая может произойти с Северным потоком-2, это заполнение на 50% мощности. Третий энергопакет предполагает, что собственник трубы может заполнить гарантированно 50% мощности, а вот со второй половиной мощности наступают всякие тонкие моменты, связанные, как говорит Европейский Союз, там, с обеспечением процедуры конкуренции. Но еще раз повторяю, одно из исключений дается Германии в данном случае. Германия может дать Северному потоку-2 просто исключение из третьего энергопакета. Пока этого не происходит, наверное, вы слышали о решении суда города Дюссельдорф, который пока отклонил, потому что Северный поток-2, компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором Северного потока-2, она, естественно, сразу же написала, как это решение было принято, заявку немецким регуляторам, получила отказ, и сейчас в суде получила еще один отказ.
Логика тогда принятия решения. С одной стороны, Северный поток-2 строился с, даже не то, что с одобрения, а в том числе по взаимному согласию Российской Федерации и Германии, что вот этой всей истории там с Украины не было. Другое дело, вот эти вот препоны, которые сейчас бюрократические и судебные вносятся в этот проект, это получается как бы другая сторона. Есть лобби, которое за строительство трубы и полную ее загрузку, чтобы у Германии не было проблем с перебоями в поставках газа, а есть другое, видимо, какое-то денежное лобби, проукраинское лобби, которое вносит вот эту вот какой-то раздрай.
Ну, я бы сказал так, что да. у самих лиц, принимающих решения в Германии, есть двойственная позиция, которая, вот мы с вами вначале обсуждали цены на нефть и говорили, что есть факторы, которые в одну сторону толкают, а есть факторы, которые в другую сторону толкают. Например. Поэтому я бы сказал, что в случае с Германией не то, что там есть одни люди и другие, одни и те же люди, принимающие решения, но у них есть факторы, которые подталкивают их дать это исключение, а есть факторы, которые подталкивают их, что называется, пока это дело не, собственно, не совершать этот поступок. Почему? То есть фактор, который толкает побыстрее запустить Северный поток-2 на полную мощность, он очевиден. Германии нужен газ, особенно в ситуации, вот мы с вами обсуждали ситуацию с углем, вот, Германии нужен российский газ, и в целом Европе нужен российский газ, потому что мы, может, еще вернемся к ситуации на европейских хабах, с чем она связана. Действительно, что цены преодолели $600 за 1000 кубов. Насчет 750 сильно сомневаюсь, но тут многое от погоды еще будет зависеть. Так вот, собственно, это фактор, который, ну, скорее всего, действительно... То есть вот я сразу объясню позицию «Газпрома», как я вижу. То есть «Газпром» четко выполняет все контракты, которые у него существуют. То есть он не нарушил ни одного контрактного обязательства. Но при этом «Газпром» сейчас сверх контрактов газа Европе не дает. И хранилища свои наполнять не спешит. То есть было несколько дней, когда «Газпром» начал закачку газа в европейские хранилища, но просто там в некоторых хранилищах, особенно прямо вот хранилища в Германии, в Австрии там, да, есть хранилище, там ситуация, она уже была достаточно критической, там уже ниже 5% падала загрузка. «Газпром» начал туда газ подкачивать, чтобы не допустить каких-то сбоев именно с точки зрения выполнения контрактов. Но, как бы, что называется, все силы бросить для того, чтобы заполнить европейские хранилища газом, «Газпром» такой задачи сознательно не ставит. Почему? Ну, во-первых, потому что это поддерживает цены. А понимаете, тут в чем парадокс? Европа, например, много лет назад говорила, нам долгосрочные контракты не нужны, цены с нефтяной привязкой не нужны, давайте вы свои контракты долгосрочные, которые скоро не будет вообще, как нам кажется, вы привяжите к споту. Ну, хорошо, привязали к споту. А сейчас на споте цена 600. Значит, все вопят, да что ж такое, давайте газ. А зачем? Подождите, а почему должны давать газ? Это же рынок. Контракты выполняются? Выполняются. К споту привязали. Вы просили это сделать? Просили. Ну, почему вот сейчас «Газпром» должен обязательно резко увеличивать объем закачки газа в хранилищах? Это его коммерческое право, он, собственно, такую стратегию использует. Понятно, на самом деле, для чего «Газпром» это делает? Чтобы сформировать сильную позицию на переговорах по «Северному потоку-2», потому что лучшая Лучший аргумент в пользу «Северного потока-2» – это то, что Европа, несмотря на все заявления про диверсифицированный рынок, про СПГ, испытывает серьезный дефицит газа сегодня, что и разгоняет цены. Единственный, кстати, фактор, который хоть как-то там снижал цены в каком-то моменте, были либо слухи о сроках запуска, потому что был такой интересный момент, когда там неправильно одно агентство процитировало Nord Stream 2 AG и заявил, что вот в такую-то дату будет Северный поток уже запущен, и сразу цены обвалились на хабах. Потом оказалось, что это фейк, цены подросли, но на следующий день Газпром заявил, что он готов 5,6 миллиардов прокачать до конца года, и цены снова упали. Но упали, а потом опять этот газовый голод начался, снова выросли. Вот, то есть в этом плане, возвращаясь вот к вашему вопросу о позиции Германии, с одной стороны, есть экономическая логика, в том числе и в Германии, не только в Германии, но и в целом в Европе, когда люди, понимающие что-то в газовом бизнесе, видят, насколько непростая ситуация, что физически любой дополнительный объем газа будет сказываться на снижении цены, что газ даже уже сейчас, вот осенью, по Северному потоку, да, просто необходим Европейскому Союзу с экономической точки зрения. Но, с другой стороны, есть тоже понятная логика, что без Германии, безусловно, мы бы эту трубу не достроили, просто Германия оказала нам политическую поддержку, но чрезмерная политическая поддержка уже, конечно, этого Германия себе просто позволить не может. И уходящая фрау Меркель, она не может вот взять и убедить регулятора выдать это разрешение, потому что, ну, тогда позвонят из Вашингтона, и начнутся гораздо более серьезные проблемы, чем те проблемы, которые Германия еще может себе позволить, чтобы обеспечить свои экономические интересы. Факту, и вот, собственно, вот в этом, да.
Но просто по факту то, что происходит, в любом случае будет, скорее всего, так, как изначально предполагали в «Газпроме» и как изначально предполагали в Германии при Меркель, но с большими препятствиями.
Я тоже считаю, что все-таки там экономическая логика, она может возобладать.
Да.
Вот, И самое главное, понимаете, в чем дело? В третьем энергопакете, я еще раз подчеркну, там нет такого пункта, что собственник трубы должен 50% мощности держать пустой. Нет, там есть достаточно много опций, которые позволяют собственнику трубы использовать ее на 100%. Ну, например, там есть такая опция. То есть там что нужно сделать? Вот этот третий энергопакет. «Газпром» должен отделить себя от «Северного потока-2». Он должен создать так называемого независимого оператора ЭТО, разделить его бухгалтерию, кадры. То есть сотрудники «Газпрома» не должны работать в компании Nord Stream 2 AG. Они не должны посещать офисы компании Nord Stream 2 AG. У них не должно быть никаких совместных там серверов, бухгалтерских программ, юридических там каких-то баз и прочее, прочее, прочее. Они должны полностью отделиться друг от друга. Но «Газпром» может быть полным собственником этой компании. Он просто не должен никак влиять на ее текущую работу. Тарифы должен этот собственник, прошу прощения, не собственник, а оператор, должен утверждать в немецком регуляторе. Ну, пожалуйста, ничто не мешает «Газпрому» отделить себя от компании Nord Stream 2 AG. Кстати, очень смешная была новость, что меня она, честно говоря, даже не то что удивила, но все-таки немножко поразила, что немецкие депутаты там предложили «Газпрому» продать компанию Nord Stream 2 AG.
Немцы.
Меня поразило, да, немецкие депутаты, продать там, ну, неважно кому продать, меня поразило, знаете, это чем новость? На самом деле, если бы это был выход такой простой, «Газпром» бы мог бы и продать эту компанию. Но вопрос-то в другом. На самом деле, меня поразило, что немецкие депутаты не знают европейского законодательства, потому что, на самом деле, третий энергопакет, там нет такого, что если ты, значит, то есть я имею в виду, что в третьем энергопакете даже если «Газпром» продаст эту трубу кому-то еще, там все равно возникнет юридический спор, и это действие не решит этой задачи. Но самое главное, что в третьем энергопакете нет такого вот предписания обязательно не являться собственником трубы. Еще раз повторяю, в третьем энергопакете четко совершенно написано, что собственник трубы, предприняв вот четкие усилия по отделению своего бизнеса там, от операционного бизнеса, может оставаться собственником, получая просто прибыль за использование. Он должен просто вот соблюсти эти условия. Но дальше-то вот все и упирается в право применения, которое, к сожалению, является очень, знаете, таким лукавым и странным. И опять же, не то, что меня это удивляет, но огорчает, потому что Европейский Союз всегда говорил, что это там зона настоящего права, вы знаете, масса политологических теорий.
Закон превыше всего.
Да, существует вот даже таких, вы знаете, там, что вот, скажем, вот Россия не, даже вот такая очень простая там теория, что Россия не получила доступа по известным историческим причинам к римскому праву, и поэтому вот в России все пошло, значит, наперекосяк, как считают некоторые там западные политологи. Ну, хорошо, ладно, мы не получили, но вы-то получили доступ к римскому праву? получили. Значит, вот объясните мне, пожалуйста, когда летом принимали решение по газопроводу «Опал», и Европейская комиссия по иску польской компании ПГНИ, которая вообще никакого отношения, по большому счету, к этой теме не имеет, принял Европейский суд, принял решение, там не Европейская комиссия, Европейский суд, принял решение ограничить использование газопровода «Опал» той же самой половиной мощности на основании чего? На основании принципа европейской энергетической солидарности. Вот это просто был полный аут. И, кстати, многие европейские эксперты, я вот недавно выступал на нескольких конференциях онлайн европейских, и даже меня поразило, что многие эксперты из Европы прямо говорят, не, ладно, я это говорю, но европейские эксперты с европейскими паспортами говорят, что мы вообще не понимаем, что такое европейская солидарность энергетическая. Этого нет в праве. Ну как может суд принимать решение на основе какого-то принципа, который не прописан в праве?
Потому неужто что телефонное нет... право?
Что такое энергетическая...
телефонное
что такое
право?
Солидарность? Что такое солидарность? Этого нет ни в каких пакетах, ни в первом, ни в втором, ни в третьем. И тем не менее, Польша вот придумала эту историю, и Европейский суд согласился. Да, вы знаете, европейские страны должны прежде всего следовать европейской энергетической... А что такое солидарность? То есть они должны... То есть Германия должна о Польше вначале думать? В этом должна быть солидарность или что? Кстати, интересно, что компания ПГНИ, вот эта самая, она уже написала заявку на сертификацию, но она требует дать ей как бы долю в участии в процессе сертификации Северного потока-2 и подготовки его к эксплуатации. Здрасте, пожалуйста. А еще смешнее поступила украинская компания, магистральный газопровод Украины, которая заявила, что она готова быть оператором этого проекта и управлять Северным потоком-2. То есть она сказала, мы готовы взять на себя функции оператора.
А
мы
иначе
готовы
дайте денег.
Ну, ребят, ну, как бы, то есть, ну, это, что называется, не смешно уже. И вот такой вот креатив в коротких штанишках, он как бы из всех щелей сейчас вылезает. Вот, и то ли еще будет, что называется.
Но это ставит под угрозу все-таки эксплуатацию трубы, как вы считаете? То
есть, я считаю, сейчас... что это непростая, безусловно, будет история, непростая. И еще раз говорю, вот если у нас вот такого рода вещи мы видим, как некоторые из которых я перечислял, то как только действительно станет вопрос о правовом статусе, огромное количество политиков в Европе начнут вопить, что там, и вы понимаете, там они этот третий энергопакет не читали, читать не будут, и убедить их прочитать вы не сможете, они вот будут прикрываться европейской солидарностью, традиционными там историями про то, что русским нельзя дать эту трубу эксплуатировать, и даже, понимаете, вы их можете на логике ловить 100 раз, например, вот элементарно, хорошо, многие политики там в Польше, Прибалтике говорят, нельзя дать русским Северный поток-2 эксплуатировать, это страшный русский газ, который формирует зависимость. Подождите, а через Украину можно? Через Украину можно. А это газ не русский, что ли? Ну, русский. Он не страшный уже. То есть газ, если он через Украину русский идет, он перестает быть страшным. Он только по Северному потоку ужасен. То есть в этом плане логики нет никакой. Но еще раз говорю, ее там никто не ищет. Ищут вот такие яркие эмоции. И единственный способ сейчас, на мой взгляд, с яркими эмоциями бороться, это трезвые экономические аргументы. Трезвые экономические аргументы, идите на... Посмотрите цены на ТТФ, на других европейских хабах. И самое главное, что здесь на самом деле сложно нас в чем-то обвинить. Вы сами говорили о том, что вот должны быть такие газовые отношения. Вы все время говорили, что должны быть краткосрочные контракты, биржа, потому что вы исходили из того, что на этом рынке всегда будет профицит газа. А вот сегодня его дефицит. Вам говорят, давайте Северный поток уже там использовать будем активней. Тем более, что сейчас, кстати, у Газпрома, вот часто говорят, давайте мы свяжем Газпром обязательствами прокачать газ через Украину. Но до 2024 года у Газпрома и так есть контракт. То есть Газпром прокачать. И так, он будет его выполнять. Он неоднократно это говорил. Так что сейчас-то чего? Мы говорим про 21-й, дайте сейчас тогда возможность. Кстати, если даже Газпрому дать сейчас 100% заполнение, я думаю, что если возьмем, скажем, 22-й год, вряд ли он сможет заполнить на 100%, потому что в том числе из-за украинского контракта на 40 миллиардов, который существует, и «Газпром» его будет выполнять. Но это важный прецедент, который не хотят создавать. Хотя до 2024 года такой проблемы даже нет с Украиной.
Какая-то получается тупиковая ситуация именно с той стороны. То есть настолько все переплелось, и политика стала превалировать над экономикой. Вот. Но в любом случае, скорее всего, я думаю, что как-то обстановка разрядится, потому что сейчас вот эта вот суета и возня перед окончанием строительства и перед запуском потока, а уж когда будут напрямую связаны обязательства и выполнение там, в срок поставок газа, я думаю, что тогда уже только останутся заявления. Константин Симонов был с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Константин, спасибо, ждем вас снова.
До свидания, всех еще раз с Днем знаний.
Далее новости, я к вам через 2 часа вернусь.